Метель надвинулась сразу. Небо затянулось серыми, низко плывущими облаками. Густо пошел снег. Вечером завыл в трубах ветер, загудел среди деревьев, гоняясь за увертливым снежным вихрем, будоражил лес угрожающим присвистом. Бушевал и разбойничал всю ночь буран. Промерзли до костей люди, хотя всю ночь топились печи. Не держала тепла станционная развалина. Утром выступивший на работу отряд увязал в глубоком снегу, а над деревьями пламенело солнце и на сине-голубом небе ни единого облачка. Группа Корчагина освобождала от снежных заносов свой участок. Только теперь Павел почувствовал, до чего мучительны страдания от холода. Старый пиджачок Окунева не грел его, а в калошу набивался снег. Он не раз терял ее в сугробах. Сапог же на другой ноге грозил совсем развалиться. От спанья на полу на шее его вздулись два огромных карбункула. Вместо шарфа Токарев дал ему свое полотенце. Худой, с воспаленными глазами, Павел яростно взметывал широкой деревянной лопатой, сгребая снег. На станцию в это время приполз пассажирский поезд. Его едва приволок сюда выдыхающийся паровоз. На тендере ни одного полена. В топке догорали остатки. «Дадите дров, поедем, а нет, переведите поезд на запасный, пока есть чем двигать», — кричал машинист начальнику станции. Поезд перевели на запасный путь. Удрученным пассажирам сообщили причину остановки. В битком набитых вагонах заохали и зачертыхались. «Поговорите со стариком, вон идет по перрону, это начстройки». Он может приказать подвести к паровозу на санях дрова. Они их вместо шпал кладут, — посоветовал начальник станции кондукторам. Те пошли навстречу Токареву. Дров дам, но не даром. Ведь это наш строительный материал. У нас заносы. В поезде 600-700 пассажиров. Дети и женщины могут остаться в поезде, а остальным лопаты в руки и до вечера греби снег. За это получат дрова. «Ежели откажутся, пусть сидят до Нового года», — сказал Токарев кондукторам. «Смотри, ребята, народу-то валит сколько! Гляди, и женщины!» — удивленно заговорили за спиной Корчагина. Павел обернулся. «Вот тебе 100 человек, дай им работу и присматривай, чтобы не сидели», — сказал, подходя Токарев. Корчагин раздавал работу вновь прибывшим. Какой-то высокий мужчина в форменной железнодорожной шинели с меховым воротником, в теплой каракулевой шапке возмущенно вертел в руках лопату и, обращаясь к стоящей рядом с ним молодой женщине в котиковой шапочке с пушистым бубенцом наверху, протестовал. «Я грести снег не буду, меня никто не имеет права заставить. Если меня попросят, я, как инженер-путеец, смогу распорядиться работой, но ворочать снег ни ты, ни я не должны». Эта инструкция не предусматривается. Старик поступает противозаконно. Я его привлеку к ответственности. Кто здесь десятник? Спросил он ближайшего к нему рабочего. Подошел Корчагин. Почему вы не работаете, гражданин? Мужчина окинул Павла с ног до головы презрительным взглядом. А вы что из себя представляете? Я рабочий. Тогда мне не о чем с вами говорить. «Пришлите ко мне десятника или кто тут у вас?» Корчагин из-под лобья посмотрел на него. «Не хотите работать? Не надо. Без нашей отметки на проездном билете на поезд не сядете. Таков приказ начстройки. А вы, гражданка, тоже отказываетесь?» Повернулся Павел к женщине и на миг остолбенел. Перед ним стояла Тоня Туманова. Она с трудом узнала в оборванце Корчагина. В рваной, истрепанной одежде и фантастической обуви, с грязным полотенцем на шее, с давно немытым лицом, стоял перед ней Павел. Только одни глаза с таким же, как прежде, незатухающим огнем. Его глаза. И вот этот оборванец, похожий на бродягу, был еще так недавно ею любим. Как все переменилось! Она со своим мужем после недавней свадьбы едет в большой город, где он работает в правлении дороги на ответственном посту. И вот где ей пришлось встретиться со своим юношеским увлечением. Ей даже неудобно было подать ему руку. Что подумает Василий? Как неприятно, что Корчагин так опустился. Видно, дальше рытья земли кочегар в жизни не продвинулся. Она в нерешительности стояла, заливаясь краской смущения. Путейца взбесило наглое, как ему казалось, поведение оборванца, не отрывавшего глаз от его жены. Он швырнул на землю лопату и подошел к Тоне. «Идем, Тоня, я не могу спокойно смотреть на этого Лацарони». Корчагин знал из романа Джузеппе Гарибальди, кто такой Лацарони. «Если я Лацарони, то ты просто недорезанный буржуй», — глухо ответил он путейцу и, переведя взгляд на Тоню, сухо отчеканил. «Берите лопату, товарищ Туманова, и становитесь в ряд. Не берите пример с этого откормленного буйвола. Прошу прощения, не знаю, кем он вам приходится». Павел нелюбезно улыбнулся, глядя на меховые боты Тони, и добавил вскользь: «Оставаться не советую, на днях банда наведывалась». Повернулся и пошел к своим, хлопая калошей. Последние слова возымели действие на путейца. Тоня уговорила его остаться работать. Вечером, окончив работу, возвращались к станции. Муж Тони пошел вперед, спеша занять места в поезде. Тоня остановилась, пропуская рабочих. Сзади всех шел, опираясь на лопату, утомленный Корчагин. «Здравствуй, Павлуша. Я, признаюсь, не ожидала увидеть тебя таким. Неужели ты у власти ничего не заслужил лучшего, чем рыться в земле? Я думала, что ты давно уже комиссар или что-нибудь в этом роде. Как это неудачно у тебя жизнь сложилась?» – заговорила Тоня, идя рядом с ним. Павел остановился, окинул Тоню удивленным взглядом. «Я тоже не ожидал встретить тебя такой замаринованной», — нашел, наконец, Павел подходящее слово помягче. Кончики ушей Тони загорелись. «Ты все так же грубишь». Корчагин вскинул лопату на плечо и зашагал. Лишь пройдя несколько шагов, ответил: «Моя грубость куда легче вашей, товарищ Туманова, с позволения сказать вежливости. О моей жизни беспокоиться нечего, тут все в порядке. А вот у вас жизнь сложилась хуже, чем я ожидал. Года два назад ты была лучше, не стыдилась руки рабочему подать. А сейчас от тебя нафталином запахло. И скажу по совести, мне с тобой говорить не о чем.